по-другому можно начинать. Итак. А? Да, да, получается. Мне кажется, так будет лучше видно.
Сейчас у нас фотографируют.
Угу. Меня зовут Валерия. Мне очень приятно, что так много людей пришло сегодня послушать эту лекцию, которую я буду рассказывать. Я культуролог и достаточно много лет занимаюсь изучением нашего средневековья и эпохи Ивана Грозного, это 16 век. Собственно говоря, культуролог – это такая очень специфическая профессия. Она похожа на детективную профессию от гуманитарных наук. То есть вот культуролог, он расследует, что происходило в определенный период времени, в определенной культуре, прошлого или настоящего. И свои расследования он строит на тех фактах, источниках, документах, которые сохранились. И, собственно, его задача – это реконструировать ту эпоху, ту ментальность, ту картину мира, то мышление людей, собственно, которым он занимается. И моя задача как исследователя была узнать, попробовать понять, попробовать поговорить, что очень сложно, потому что мы уже люди нового времени, мы люди современности, о средневековье. А средневековье – это совершенно другая эпоха, не такая, как то время, в котором уже живем мы. И во многом это связано с специфической картиной мира, средневековой культуры, в которую я хочу, чтобы вы сегодня вместе со мной на этой лекции погрузились. Для средневековья, как вы сами понимаете, характерна такая божественная, метафизическая картина мира. Сочетание макрокосма и микрокосма. И что здесь подразумевается под микрокосмом? Представьте себе, что нету никакого научного знания, нету никакого научного факта. И все ваше мышление, все ваше знание о мире, оно складывается, исходя из того, что существует Бог, как абсолютно идеальное, как абсолютно абсолютное, недостижимое и метафизическое. И тот мир, в котором живет человек, это не тот мир, в котором живет Бог, но Бог себя являет. Он себя являет каким-то образом, через предметы искусства, через иконопись, через архитектуру, через молитву, через музыку, через разные проявления, через людей, потому что блаженные, юродивые – это тоже такое явление Бога на земле. И в свою очередь вот искусство, культура, то, что мы сейчас называем культурой, оно хочет обращаться через свои формы, заданные как бы идеалом, к этому самому идеалу. И все в этом космосе, в этой жизни, в повседневной жизни людей, оно все преисполнено символики, и той символики, которая всегда нас будет отсылать к метафизике, к наивысшей реальности, к той идеальной большой реальности, которым и является Бог. А мы же, и та реальность, в которой мы живем, это его подобие. Безусловно, вся культура средневековья, она абсолютно теологична. То есть невозможно что-то создать, будь то юриспруденция, медицина, архитектура, искусство, вне зависимости от теологии. А в основе теологии будет, собственно, вот эта христианская картина мира. И отчасти сегодня мы будем заниматься вот этой репрезентацией, этой реконструкцией христианской картины мира, которая явила себя через храм, о котором сегодня пойдет речь. И собор Василия Блаженного, вот он перед вами, это памятник 16 века, эпохи Ивана Грозного, и он стоит в центре Москвы, мы как все много раз его видели, мы проходили мимо него, но до сих пор этот памятник является тайной, не до конца разгаданной загадкой, и его строительство, кто был его архитекторами, что значит его архитектура, все это по-прежнему является вот такой достаточно потаенной вещью. И почему? Потому что нам кажется, что вот он всегда стоит на своем месте, этот памятник, и мы уже потеряли некоторые смыслы и коннотации, которые закреплены за ним. Поэтому он для нас является просто памятником архитектуры. Но что его создало такой необычный, такой необыкновенный, такой странный и уникальный? Если вы не можете привести примера второго такого памятника с такой же архитектурой, есть аллюзии, есть ли реминисценции в архитектуре более позднего периода, 17-го, 18-го, 19-го века, но второго такого памятника нету, и его не было никогда до появления этого памятника. Если вы вспомните Кремль, или вспомните Владимир, или вспомните Суздаль, где вы бывали, вы, или, не знаю, может быть, кто-то был в Турции, тогда Византия, Константинополь. Вы вспомните обычные церкви такого крестово-купольного типа или базиликального, обычного с таким куполом. Ну вот, такая классическая русско-византийская архитектура. Откуда же появляется вот этот храм? Это, собственно, и будет сегодня мною вам поведано. И сразу начнем с названия. Храм Василия Блаженного. Я когда отправляла название сюда на модерацию, я, конечно, написала «Собор Покрова на Рву», а в скобках «Храм Василия Блаженного», потому что на самом деле этот храм действительно называется «Собор Покрова на Рву». И он посвящен празднику Покрова, о котором я еще расскажу. А храм Василия Блаженного, это его название, более знаменитое, ну, вот, для народных масс, и его тоже стали использовать, вот именно храм Василия Блаженного, уже в 20 веке. А до 20 века собор вообще называли Иерусалимом, собственно, о чем тоже я сегодня буду рассказывать. И Василий Блаженный был похоронен там уже во время строительства собора, там были захоронены его мощи, и только в 1588 году соорудили храм над этим местом и включили его вот в состав самого собора. А так собор на самом деле называется «Покрова, что на Рву». И вот 16 век, Иван Грозный царствует, но еще не царствует. Начнем с архитектуры. Вообще вот, ну я так напомнила вам, какая была распространена архитектура вот византийско-русского типа в средневековье и в 16 веке. Напомню вам, что 16 век в Европе, да, это уже состоялось возрождение, состоявшееся возрождение, это уже все великие произведения художников возрождения были созданы. Уже начинается, уже продолжается реформация в Северной Европе. Вот, Русь, в принципе, к этому моменту освободилась от ига еще при дедушке Грозного, при Василии Великом. И вот, начиная же с Василия Великого, с деда Ивана Грозного, в Москве, в Московском царстве, происходит строительство, очень бурное строительство новой каменной архитектуры. И, собственно, кто строил? Строили не свои архитекторы, строили итальянские архитекторы, которые были приглашены в Москву с середины-конца 15 века. И действительно, большую часть Кремля, кремлевских соборов и вообще больших каменных памятников 16 века построили в Москве именно итальянцы, которые приехали, может быть, благодаря Софье Палеолог, которая свое детство и отрочество провела в Риме при дворе Сикста, которому посвящена Сикстинская капелла со знаменитыми росписями. И, собственно, с нее начинается прибытие итальянских архитекторов в Москву. Их было очень много, начиная там с Аристотеля Ферраванти, Альвиза Нового, Петра Камалова. Их было очень много, этих архитекторов. И их судьба тоже забавна. В основном это были люди, которые так или иначе в чем-то привинились в Италии, или были там не очень богаты. Туда приезжало потом наше русское московское посольство, говорило, что ну вот приезжайте к нам, надо там ворот построить, нужно церковь обновить, вы построите, разбогатеетесь и уедете. Ну и, конечно, они попадали в Московию, тут холод из Италии, зима. Они уже не могли отсюда уехать, их заставляли креститься в православии, им давали русскую жену. И они до конца своих дней оставались в Москве. Вот, ну, несчастные, в мир богатый. Только одному архитектору Алиизу Новому удалось сбежать от нашего царя. Он специально пошел на войну с Ливонским орденом, значит, для того, чтобы через Польшу, через всю Европу обратно вернуться в Италию. Их не выпускали. Вот. Ну, их заставляли строиться, и, в принципе, строили они, конечно, очень хорошо, потому что архитекторы, которые вот строили вот этот Рим Возрождение, Милан Возрожденческий, и вообще были причастны к постройкам вот такого хорошего, добротного, хорошей добротной архитектуры европейской. И одним я, конечно, не показываю вам их постройки, не рассказываю про них в отдельности, только одну я вот показываю. Постройку Алиизы, которая у нас сохранилась в Коломенском. Кстати, интересно, что всех итальянцев, которые приезжали к нам, ну понятно, их уже по-русски не называли, их всех называли фрязинами. Алиизы там Фрязин, Петрок Фрязин, Соларий Фрязин. И я даже выписала себе сейчас, чтобы не соврать, Джан Батиста деля Вольпе. Так звали этого авантюриста в Италии, и когда он приехал в Москву, его назвали Иван Фрязин. Там, и я даже предполагаю, что наша Фрязева отчасти происходит тоже здесь этимологически отсюда, потому что там стояли кирпичные заводы, которые итальянцы тоже строили. А Фрязин здесь является вариацией от Фряга и... ну, от Фряга и от Франка, потому что всех вот, кто был из Италии, называли франками, хотя на самом деле мы знаем, что франки – это французы, но вот французы и немцы, они все были немцами, а остальные были фрягами. Ну, и не суть важно. Ну, на Руси, конечно, не любили иностранцев, больше, но к итальянцам относились хорошо. Немцев ненавидели, и там немцы в основном были докторами. И, значит, конечно, медицина, вот уже научная медицина, потому что на дворе 16 век, уже мы подходим к новому времени, и медицина была продвинутая, конечно, на Руси в этом видели, ну, дьявольское искушение, и немцев убивали, которые пытались вылечить здесь всяких болящих дворян. Ну ладно, не об этом сегодня речь. И...
Так это же не собор.
Нет, это не собор. Вот смотрите, в чем штука. Раньше была наука, и наука пыталась континуально все объяснить. То есть вот у всего есть своя причина, и у этой причины есть развитие во времени. Соответственно, вот такой собор, как Василий Блаженный, он не может появиться на ровном месте, он не может быть феноменом. У него должна быть история развития архитектурного. И думали так, что вот сначала у нас была какая-то деревянная архитектура, и, наверное, она была шатровая, а потом приехали итальянцы и скопировали ее и сделали каменную. И вот единственная каменная архитектура, которая является шатровым, это церковь Вознесения в Коломенском. Это собор, он виден, его можно посетить, он в Коломенском. В Коломенском вообще много интересных памятников есть. Эта церковь тоже связана с Грозным. Ее построил отец Грозного Василий, заказал, чтобы Бог ему даровал сына, потому что у него очень долго не было детей. И эта церковь, вот она была в честь будущего зачатия Ивана Грозного построена. Тоже итальянцами, здесь полно черт всяких разных, которые вам должны напоминать схожесть с европейской архитектурой, а именно, конечно, с готической архитектурой. А в чем уникальность вот этого собора, про который сегодня пойдет речь? Конечно, в центре, видите, стоит шатер. Сейчас мы еще покрупнее это все увидим. И это абсолютно уникальная форма, как бы она до этого никогда не встречалась на Руси. Если вы меня потом спросите, откуда вообще у нас появился в церкви купол, что он значит, что такое шатер, я потом могу ответить отдельно на этот вопрос. Но сейчас не буду на нем останавливаться. И вот Грозный, он родился в 30-м году, в 1530-м году. Через два года, надо сказать, родился его брат Юрий, про которого в летописях написано было, что он был просто немыслим, то есть слабоумный. Про этого брата Юрия мы вообще уже все, никто не помнит, все забыли. Но, тем не менее, он был какое-то время. И Грозный, он был сыном Василия Елены Глинской. Его отец быстро умирает, Василий. И он остается при регентстве своей матери. И она тоже очень быстро умирает, скорее всего, ее отравили, Елену Глинскую. И проект начинают бояре, собственно, те бояре, с которыми он потом будет бороться. Ну, это так вкратце исторический контекст вам описать. И бояре его всячески ущемляли. Он про это потом пишет в переписке с Курбским, что бояре его и кормили плохо, и не одевали, и не уважали, и образование давали плохое, и всячески ущемляли. И в 13 лет, представьте себе, в 13 лет он понял, что так нельзя, нужно по-другому. И он самых главных, собственно, шуйских на Красной площади задрал псами. Вот, в 13 лет. Ну и дальше пошли расправы, собственно, над всеми теми боярами, которые были у власти, пока он был еще, собственно, совсем молодым. Он над ними всеми самолично расправился. К чему я? Он был реально очень жесток сразу. То есть это не было потом уже приобретено. Были некоторые обстоятельства, которые его заставили быть еще более жестоким со временем. Потом началась уже опричнина, во время которой треть Руси погибла. Это немыслимое количество людей полегло, собственно. Поэтому после его правления начинается 17 век, темный век для нас, да, провал в истории, провал в культуре, потому что он уничтожил третью часть России своим террором. И вот в 13-16 лет он ведет очень распутный образ жизни, очень. Сплошные шуты, скоморохи, пиры, охота на людей с медведем, с собаками. К нему приходили новгородские пищальники, это просители так в летописях называют, чтобы он, ну, что-то сделал, там улучшил ситуацию в Новгороде, потому что там тоже бояре бесчинствовали. Он их просто казнил, потому что они его отвлекли от его потех. И государством он не занимался до 16 лет. До 16-17 лет, когда в 1947 году в Москве происходит очень сильный пожар. И в Москве практически все сгорает. Очень сильный пожар. Москва, понятное дело, была деревянная, конечно же. И он пережидает этот пожар в селе Воробьёво, на Воробьёвых горах. Но к нему во время этого пожара пришли москвичи, жители Москвы, обвинили его, конечно же, в причинах этого пожара. И тех приближенных, которых он к себе приблизил на тот момент, они обвинили вот его во всем этом. Но это для нас просто вот пожар это пожар, да, не повезло, все деревянное вспыхнуло, загорелось. Но для человека средневекового пожар это, конечно, кара Господня. И в этом сам Грозный даже увидел определенное недовольство, конечно же, Бога, непосредственно Бога им. И с этого момента, с 16-летнего возраста Ивана Грозного, начинаются отношения между ним и Богом. И в дальнейшем, собственно говоря, вся история его правления и культуры этого периода времени, это будет вот этот диалог между Богом и царем, который является презентацией Бога на земле, который вторая фигура после Бога в этом мире, и который отвечает за свою паству, то есть за тех людей, за граждан, которые живут в его стране. Так же, как Бог, Бог Грозный, Бог Правосудный, немилостивый Бог, вот отвечает за все человечество в целом. И вот 47-й год, Грозный приближает к себе митрополита Макария и Сильвестра, настоятеля одного из кремлевских соборов, собственно, он был духовником Грозного. И Макарий, Сильвестр в него начинает очень активно вкладывать такую христианскую концепцию, православную концепцию власти, монархии, богоданной, богоизбранной, абсолютной. И вот этот дискурс непосредственных отношений Грозного и Бога. Он тут же захотел, конечно, исправиться и сделать Богу хорошо. И внес вклад 7000 рублей в Троице-Сергиеву лавру. Потому что как еще можно перед с Богом договориться? Деньгами, да? Это была огромная сумма за упокойную по его отцу. За упокойную по его отцу стоило 500 рублей на те деньги. А он дал 7000. Он огромную сумму пожертвовал, вот, чтобы после этих пожаров, чтобы, значит, с Богом наладилось все. Но, конечно, этого было мало, и самым важным моментом тогда была война с Казанским, с Татарским ханством. Напомню вам, Орда, мы действительно да, находились не под игом, а в содружестве очень долго с татаро-монголами, с ханством. Но к 15 веку московский князь, и который себя стал называть московским царем, он приобрел независимость при Иване Великом. Но потихоньку сохранилась Большая Орда, в принципе, Орда тоже распалась вот в том изначальном виде, в котором она была. Был сильный Крым, там было сильное ханство, и вот было это Поволжье, Казанское, Астраханское царство. Они были очень сильными, и они постоянно набегали на уже русские территории и их грабили. И что самое тяжелое, вот эта вот часть ханства Поволжского заручилась поддержкой Османской империи. И была очень сильная угроза, что вот эта огромная, сильная Османская империя с центром в Стамбуле, турки, которые уже разрушили Константинополь, разрушили вот этот Второй Рим, как бы Византийскую империю, что они могут объединиться и опять вот начать продвигаться на Русь, на московские земли. Очень важно было и с точки зрения экономической, и торговых путей, и идеологии, но в первую очередь с точки зрения символической, было важно победить весь тот регион, потому что тут христианство, там мусульманство. Значит, и вот это мусульманство уже завоевало Иерусалим, уже завоевало Константинополь, а Россия, Русь в этот момент, она становится непосредственной преемником единственного возможного чистого православия в мире. И поэтому, собственно, вот за это православие, за чистоту веры, за с нами Бог, и нужно воевать. И Грозный пошел в походы. Значит, первые два похода были очень неудачными, его быстро разгромили, он все время возвращался и в 47-м году, и в 50-м. Но потом они придумали очень большую хитрость, которая является культурным нонсенсом. Говорят, что города не строятся за один день. Грозный придумал план построения города за один день, потому что сначала деревянный город собрали отдельно, недалеко от Углича, потом его сплавили по Волге вниз, там, где Волга и река Свияга впадают друг в друга, там небольшой остров был, и на нем за от одного дня до недели создали город. И вот этот город был фортпостом, из которого стали, значит, нападать на... уже на Казань, на Казанское царство. Ну, еще там подкупили, конечно, всяких, кому надо было, и завоевали. Вот в 52-м году это произошло, в 1552 году. Грозный, молодой, 22 года, наконец-то победил все вот это вот Поволжье. Потом закрепляет, еще через 2 года он Астраханское царство побеждает, и за ним вообще закрепляются права вот на все, на огромные территории, доходящие до Османской империи, вот уже туда. Конечно, это была грандиозная победа, он был очень рад, он был молод, он в этом видел помощь Бога, о чем мы еще будем говорить. И в честь своей победы он пообещал Богу построить собор, небывалый собор. И, собственно говоря, начинается строительство Блаженного, но начинается оно непонятно когда. Потому что вот в 52-м году он победил, тогда же перед этим он пообещал, а летописи указывают то ли 54-й, то ли 55-й год. И дальше в науке существует очень много разных интерпретаций, что сначала он построил деревянную, через 2 месяца он снес, стал строить каменную, что сначала там стоял центральный шатер был каменным, все остальное было деревянным. Потом были точки зрения, что сначала были просто пространственные чертежи из дерева, потом их обнесли камнем. В общем, на самом деле непонятная ситуация. Мы до сих пор не знаем один из крупнейших памятников 16 века, когда он, собственно, когда его начали строить. Но сейчас общепринятое мнение, что вот 55-й год, в 55-м году, в 1555 году его стали строить. Вот, и когда он был построен, окончательно тоже неизвестно. Сейчас я чуть-чуть, наверное, промотаю вперед.
Вот. Выключит его?
А?
Мешает вам?
Да мне-то нет. Вот. Да, так, наверное, лучше. Вот есть знаменитый такой памятник с картинками, называется «Лицевой летописный свод». Это тоже памятник 16 века. Он в картинках и с небольшим количеством текста иллюстрирует всю историю, значит, не только Руси, а, в принципе, с Адама и Евы, потому что, ну, все русские князья и русская история, она начиналась с Адама и Евы, потом через Августа, значит, мы были следующим коленом, следующим звеном между огромной вот этой христианской римской традицией. Но это наше, как сформировалось на Руси представление о власти и идеология, которая актуальна и поныне, это тоже отдельный интересный сюжет. Ну, в общем, в 55-м году стали строить, и строили почему-то долго, хотя обычно уже строили быстрее на тот момент, и построили вроде бы как к 59-му году, вот, но до конца достроили к 61-му. И что было вот в эти промежутки времени, тоже большая детективная история, вероятно, строила сначала одна бригада с итальянцами, потом, может быть, строили, значит, плененные жители Казани, достраивали этот собор. Но осветили вроде бы как к 61-му году. Но все это тоже бабушка надвое сказала, потому что есть документ, который говорит, что в 59-м осветили, есть документ, который говорит, что в 60-м осветили храм, а потом еще нашли 80-е годы храмозданную летопись, ну, в общем, надпись в самом храме, что его осветили в 61-м году. И вот в этот промежуток там что-то происходило, какие-то очень сильные перестановки на этом памятнике, о которых тоже никакие источники нам пока не говорят. Но очевидно, что памятник строился по архитектурному проекту. Он строился на рву, и с 15 века было принято часто строить соборы у рва. Ров закладывался кирпичом, и там возводился собор на этом месте. Поэтому он и назывался, ну, если в летописи посмотреть, он называется «Собор Покрова, что на рву», то есть его более полное название. И видите, вот он в центре, это карта 17 века, абсолютно гениально. Вот в самом-самом центре, такой темненький, вы можете его видеть, собор, он абсолютно гениально уравновесил две части Москвы с точки зрения архитектуры, потому что у нас, вот если представить, Кремль, он был такой большой архитектурной доминантой, и туда притягивались все взгляды, и, в общем, он очень сильно возвышался над посадом, над Китай-городом, и поэтому в целом город не смотрелся как единая композиция, как единый ансамбль. И вот этот собор строится и как бы уравновешивая две части города, что, конечно же, было принято в западной архитектурной традиции и что было новшеством для нас, потому что здесь решалась проблема того, как виден, как созерцается весь город в целом. Да, потом на какое-то время, надо сказать, что вот какое-то тоталитарное правление, оно всегда любит заниматься градостроительством, оно любит его уравновешивать, потом этим занимался Сталин, как вы помните, сталинские высотки, которые он создавал для того, чтобы создать вот эти вытянутые вертикали в нашем плоском городе. Собор был самой высокой постройкой в Москве того времени, и он оставался ею до 1660 года, когда там колокольню Ивана Великого построили еще более высокую. Он был виден отовсюду, то есть представьте себе, что нету никаких построек, да, никаких высоток, и он отлично обозревался с любого места Москвы. Такой прям топос, топос, большое место прям в центре города. Конечно же, как кто строил это здание, он продумывал, он это все продумывал, как будет выглядеть. Вы мне скажете, почему я не называю имя строителей? Вроде бы как в школе нам говорили, что Постник и Барма, великие русские архитекторы, наконец-то совершили прорыв и создали вот это величественное здание. На самом деле Постник и Барма – это тоже такая идеологическая концепция советского учебника. Откуда они появляются? Значит, есть Барма, который появляется в житие митрополита Ионы конца 16 века, а собор, как мы знаем, в 55 году, да, начинает строительство, он упоминается как строитель этого собора в единственном источнике. Потом есть списки 17 века, и в списках 17 века, которые проанализировали и поняли, что это почерк уже 18 века, фигурирует постник и барма. Постник и барма сотоварищи, вот эта знаменитая формулировка. Но вот этого постника и бармы, собственно говоря, они не упоминались нигде в летописях официальных вообще.
Это
ни одна официальная.
Свод,
вот круто, да, его сейчас весь переиздали, поэтому можно его посмотреть. А если кто-то даже интересуется, в библиотеке Пашкова, которая принадлежит к Российской государственной библиотеке, можно целиком его просто смотреть, брать. И, в принципе, хорошая очень штука, интересная и практически не изученная. Вот. Так что постник и барма — это большая проблема. Конечно, в советское время сразу хватили за эту идею такой русские сами все сделали, построили великий храм. Им стали приписывать вообще практически все постройки этого периода времени 16 века, потому что очень хотелось, чтобы все это сделали постник и барма. Но мы не знали, у нас нету знания о том, кто действительно построил. А при том, что, как вы увидите, в этом соборе будет очень много отсылок к зарубежной, западной архитектуре. И он в целом был построен по расчету, по архитектурному проекту, а на Руси никто архитектурными проектами никогда не занимался. Все строили по традиции. Была для средневекового мышления, для средневековой культуры, это очень важно, что есть традиция, и ты не должен ничего к ней прилеплять. Вот ты берешь и повторяешь. И, собственно, важнее всего мастерство, потому что мастерство — это такое практически богоосвященное знания, ты не превозносишься, ты не зазнаешься, ты вот делаешь то, что предвечно занято, ты никакого здесь не проявляешь, никакой здесь самостоятельности. И, собственно, итальянцы так на Руси и появились, потому что в Кремле центральный собор был разрушен, он разрушился при Иване Великом, потому что его строили, решили реставрировать некто там Мышкин и Кравцов, если мне не изменяет сейчас память с фамилиями. И они уже практически целиком отреставрировали его, залезли. И он, видимо, стали то ли там прыгать, то ли просто сидеть сверху на соборе Успенском, и он разрушился. И поняли, что у нас вообще очень большие проблемы с тем, чтобы строить именно не маленькие храмы, а большие, гигантские. И тогда как раз и пригласили из Италии Аристотеля Фиораванти, знаменитого архитектора, который строил вместе с Филаретти, строил в Милане, строил для семьи Сфорца, работал в Риме. Вот, он приехал, и, собственно, начинается нормальная такая постройка каменная. А у нас не было вот уже знания того, как возводить большой собор. Ну ладно. Вот, собственно, памятник. Конечно, в том виде, в котором мы сейчас видим собор, он очень сильно, он отличается, потому что его перестраивали, его реставрировали неаутентично. Вероятно, другие были у него маковки на этом соборе, но такие они уже стали с начала 17 века. И что вы видите? Вы видите очень странную архитектуру, которая как будто парит в воздухе. Вы видите, да? Собор состоит из трех частей, условно их так назовем. Внизу, вот эта нижняя часть, это подклет, который стоит на галерее Гульбища. То есть вот внизу как бы нету фундамента, и все стоит на галерее, которая обходная, и вы можете ее обойти. Вероятно, даже изначально эти галереи были открытыми, то есть вы могли прямо вот по открытому пространству там пройти. Дальше у нас есть столпы, их 8 штук вокруг центрального. Видите, 8 столпов вот этих вот стоят на подклете, который парит. И в центре у нас стоит, собственно, шатер. Самый высокий, высота 60 или 63 метра вот, у собора. Такую сложную композицию он имеет. Никогда на Руси до этого ничего подобного не возводилось. Никогда. В первый и последний раз. Значит, вот его строят, лицевой свод изображает. вот его освещают, изображение того, как его освещают, вот его план. В плане он такой крестообразный, крест вписан в его план. Ну что, конечно, все символично. То есть мы сейчас говорим про тот период времени, когда все имеет смысл. А храм, как в первую очередь, это самое сакральное, самое центральное вот место, где все значимо, даже количество окон, количество ступенек, то, какого цвета все. Все имеет смысл, все символика. И вся эта символика, конечно, обращена к Богу. И вот храм, который строят к 61-му году. У нас есть здесь 9 центральных престолов. Вот шатер в центре. Это, собственно, предел покрова Богородицы. А по сторонам еще 8 пределов. Практически все, кроме 3 пределов, связаны с теми днями, в которые Иван Грозный завоевывал Казанское ханство. То есть это такой мемориальный, в первую очередь, ну вот сейчас мы будем про мемориальный слой говорить, смысл в этом памятнике. То есть вот 2 октября, значит, Грозный победил войско Япончи. На этот день приходится праздник определенного святого. И в честь этого святого называют престол. И все, кроме покрова Богоматери Варлаама Хутынского и входа Господнего в Иерусалим, все пределы посвящены тем 5 дням, тем дням, в которые Грозный завоевывал царство Казанское. В советское время попытались, конечно, сделать этот собор предметом, ну, вот такого милитаристским мемориал. То есть вот как Грозный победил, так там, в общем, престол и этот памятник только об этом и символизируют. Но на самом деле все намного сложнее. Покров Пресвятой Богородицы. Конечно, Богородица, культ Богородицы, он был очень сильным, очень мощным на Руси. Она была безумно, очень сильно почитаема. Сам праздник Покрова восходит к X веку, когда в Константинополе было по преданию, конечно, по преданию, Константинополь тоже защищался от сарацин, от мусульман, и спрятались люди во Влахерском храме, молили о заступничестве Богородицу, и Богородица явилась со своим мафорием, это головной убор, собственно, покров это головной убор, это косыночка Богоматери. И она вот защитила всех молящихся, собственно, своим мафорием, своим головным покровом. И, конечно, тут тоже есть вот эти коннотации защиты, заступничества, помощи, предстательства, собственно, Богоматери за род человеческий, за воинство Ивана Грозного, и за Грозного в частности. И именно этому празднику, именно этому событию посвящен центральный предел. И другой парадный предел посвящен Троице, который, ну, Троице тоже тут символически как трипостасному богу, который помог Грозному завоевать все на свете. И самый интересный предел, самый такой яркий, мы обычно его видим, когда как раз идем к собору, вот он по центру находится, это предел входа Господнего в Иерусалим. И, собственно, о нем у меня пойдет очень подробно речь далее.
А где он находится?
Вот это запад, ниже, нет, ниже.
Запад.
Вот
запад?
Тут. А там подписано, да, вот, да? Стрелочку, вот, левее, вот по стрелочке, как бы, видите?
Да.
Вот.
Это та сторона, что на площадь смотрит, да?
Нет, наоборот, на реку. На реку.
Ага,
вот. И теперь немного про архитектуру. Отвлечемся от символики. Немного скажу про архитектуру. Вы уже поняли, что собор был яркий, собор был видный, собор был доминантой. Но внутри он был очень скромным. И те, кто был внутри этого собора, наверное, это почувствовали, что очень тесно. Там невозможно пройти, если вы вдвоем. Он очень тесный. И внутри интерьер собора принято было в Средневековье и в Западном Средневековье создавать целый ряд лазов, пролазов, сложных путей, обходов к самым сакральным и к самым священным местам в храме. Конечно же, это алтарь, конечно же, это мощи или какая-нибудь чудотворная икона. Это очень было принято, в принципе, в Средневековье, что вот добраться к этому, собственно, сакральному, самому священному месту сложно, потому что и попасть в Царствие Небесное трудно, и все должно быть смиренно, сложно и вот очень процессуально, очень ритуализировано. И весь храм внутри строится как система пути, как система обходов. То есть вы, попадая в этот храм, вы должны совершить сначала вот этот обход по тому, как святые помогали Грозному в его победе. Вы как бы совершаете, все время вспоминая эти события, вы, собственно, это делаете. А потом вы попадаете в центральный предел, в центральный шатер, собственно, где будет явлено такое небо, шатер как символ неба, простирающегося над человеком и над этим миром, и того неба, которым управляет, собственно, сам Бог. И вы туда вот попадаете, в эту самую сакральную точку. И это что касается проходов. Росписи, вероятнее всего, именно такими были изначально, хотя многократно потом, конечно, дописывались и реставрировались. Это всякие тут природные цветочные мотивы изображены были на них. Но на что я хочу обратить ваше внимание, вот все части, которые здесь показаны на этом слайде, имеют отношение именно к европейскому типу архитектуры. Клещатый свод, который стремится к нервюрному своду, только не очень просто хорошо сделанному. Вот эти валики, профилировка, круглое окно, карнизы, вот эти пристенные пилястры, вот эти все архитектурные черты, я не буду вас утомлять, наверное, этой терминологии, они восходят именно к популярным на тот момент архитектурным чертам в западной архитектуре, вот, а не к нашему византийско-русскому типу крестово-купольной церкви, где вы просто попадаете в такого базиликального типа пространства с шатром, с несколькими там, может быть, наусами, с несколькими, может быть, апсидами, ну, там трехапсидный или пятиапсидный. Ну, вы все представляете, о чем идет речь. Здесь совершенно все другое. Вот тоже такая характерная черта европейского зодчества, это кессонный потолок, так называемый кессонный потолок. Его можно встретить и в римской архитектуре, и в архитектуре Возрождения. Очень популярные, конечно, в период Возрождения он становится, потому что Возрождение обращается к западным аналогам. Ну вот так вот он выглядит издалека. Вот эти квадратики сверху, вот так у нас не строили, говоря простым языком, так вот не строили на Руси, но потом, но в Блаженном встречаются эти черты. Это я на самом деле вам показываю для того, чтобы убедить тех, кто верит по-прежнему в постнику и Барму, что все под большим вопросом. Нервюрные своды или полунервюрные, полукрещатые своды здесь встречаются в этом соборе, такие, как принято в готической архитектуре. И это вид центрального шатра, который взмывает вверх, и вместо классического барабана устремляется в виде шатра вот к этой аллюзии на небо, выложенной кирпичами сверху. Все очень небольших пространств на самом деле. Это был интерьер, это экстерьер. Вот зачем я это показываю? Чтобы вы увидели, как много раз собор перестраивался. Видите несостыковочки, что стена идет вверх, значит, а ее перерезает арка. Или вон идет карниз, а ее перерезает другая арка. Собор очень много раз перестраивался, и его изначальный вид, безусловно, отличался некоторым образом от того, что мы видим сейчас. Поэтому всегда призываю вас смотреть внимательно на те памятники, с которыми вы сталкиваетесь.
А можно сказать, что это готика?
Ну вот смотрите, вот дальше будет как раз-таки про готику. Вы предвосхищаете. Да. Ну вот я поставила собор в некоторый ряд с европейскими архитектурными памятниками, чтобы вы увидели, как в целом вот эта архитектурная масса, архитектурная форма собора, она тяготеет к европейскому типу башенной вот этой архитектуры. И, безусловно, его вытянутость, его субтильность, заострение форм, многопрестольность, обходные галереи, все вот эти детали в целом, они относятся к западной архитектуре. Но представить себе, что вдруг, например, в Москве Ивана Грозного на Центральной площади появляется готическое здание, ну вот такое, а-ля Милан, большая готика или Кёльн, невозможно, потому что это очень сильно отличалось от визуального и художественного мышления, от художественного вкуса того эпохи. Это было бы дико, я думаю, бы воспринималось бы как скорее какая-то адская конструкция. А мы увидим, что Блаженный как раз будет восприниматься как постройка высокосакральная. И вот целый ряд черт. Обходные галереи впервые появляются в поздней Византии и в Италии, потом обратно возвращаются в Византию. Обходные галереи, башни, кладка, несущие столбы, вот как они чисто, конечно, готические здесь, вот эти типы несущих столбов в Блаженном. Машикуля, в нашей традиции этими самыми они называются, бойницы, вот эти выемки в архитектуре, они, видите, как восходят, это Милан, это миланская архитектура, это Манджи и замок Сфорца, видите, они просто являются как бы рефреном. И это очень логично, потому что большая часть архитекторов были из Милана, или так или иначе в Милане строили, в Милане были. И когда у вас в течение уже практически века итальянцы в большом количестве как архитекторы работают в вашем городе, безусловно, это знание о западной архитектуре было, оно проникало. И часто дети этих архитекторов, которые оставались в России, они перенимали профессию своих родителей на дворе же Средневековья и продолжали тоже заниматься архитектурой. Поэтому, скорее всего, безусловно, архитектурный проект был составлен каким-то иностранцем. И, скорее всего, это был именно итальянец, а не архитектор какого-либо другой европейской страны, с которым мы практически совсем не воевали. И, конечно, самое яркое – это вымперги. Вы можете их вспомнить на любом готическом соборе, на любом готическом здании, которые опоясывают все столпы, башни и весь объем собора. Маленькие окна, ложные, вот карнизы. То есть, ну, такая человеческая штука. Чешуйки, кстати, вот такие чешуйки были распространены в европейской архитектуре, которые потом становятся чешуйками на его барабанах. Обходные галереи, безусловно, этого не было тоже у нас в традиции, но было в Италии и было в западной архитектуре. Вот, видите, валики на колоннах, такие вот профилированные валики на колоннах. То же самое, у нас такого не было, но зато было в Италии. Ну, тут пример и Италия, это Венеция, и Люксембургский дворец. По времени они, конечно, подходят. И собор встраивается вот в эту западную архитектурную традицию. Что я хочу сказать, что вот если мы будем искать какие-то аналоги или примеры в русской архитектуре к собору, мы найдем их меньше, чем в западной архитектуре, что, безусловно, свидетельствует в пользу его вот этого иностранного влияния. И сама многопрестольность, и вот эта конструкция большого количества престолов, которые центрические, круглые, вот расположены вокруг центрального шатра и центрального престола, это тоже очень западная штука. Вообще, мне до сих пор непонятно, как у нас это произошло, но в этом соборе, представляете, было около 40 престолов. То есть мы знаем, что, ну, собор, ты приходишь, есть вот престол, и на престоле, значит, совершается богослужение, совершается литургия, вот на нем. Могут быть еще несколько престолов, в зависимости от того, какие там, ну, какой собор. Но в этом соборе было около 40 престолов. Это просто эпицентр сакральности. Они располагались там везде впоследствии. И существуют документы, которые говорят о том, сколько платили денег тем, кто там служит. Ну и, конечно, это был один из самых оплачиваемых соборов в Москве. В общем, вся вот эта история с центричностью, с обходными галереями, с вот этими...
Простите, пожалуйста, а как же с посещаемостью? Ну вот там достаточно тесно, и вот вы говорите, такое количество престолов и такая популярность. Как вообще вот посетители, в то время достаточно высоко верующие, народ вот туда умещался, они как
проходили, я думаю,
вокруг стояли, что ли?
Не, ну там или он, каждый он маленький вот стол, это такая комнатка, вот, ну, наверное, как это или в половину меньше. То есть у вас в целом есть 9 вот таких комнаток, и между ними еще связь. И одна комнатка, которая большая, которая вот больше, чем это. И там, значит, люди циркулируют. Потом 40 престолов, это не значит, что на всех одновременно служат в один день. То есть тут они были посвящены разным праздникам, в разное время могли служиться. Людям там было явно тесно, явно тесно. И какое количество людей туда ходило, непонятно. Но сейчас мы к этому моменту еще вернемся. Наверное, не буду много про архитектуру, уже буду постепенно к символике переходить.
Ну, в общем, да, престол, они же находятся в алтаре, и люди туда обычные в алтарь не попадают, там только служители, ну, церковные. То есть обычные люди возле престола.
Священник.
Имеется в виду, что служатся в алтаре, и обычные люди там не ходят.
Если есть места, которые ограничены для посещения, то еще меньше становится.
Но при этом, вот представьте, у вас есть все же центрично, все круговое. То есть у вас, например, есть престол. Вот именно престол в центральном пределе, вот покрова Богородицы. И вы, понятно, что он от вас загорожен, там стоит уже там иконостас, ворота, врата большие. Но вы, когда проходите по всему собору, получается, что вы его, ну понятно, вы его не видите, но вы его и обходите по кругу. То есть вы совершаете такой обход всех престолов, которые центральных находятся в этом соборе.
Да, но ходить во время богослужения запрещено. Особенно,
нет, конечно,
когда читают Евангелие и некоторые другие моменты.
Угу. Не, ну понятно, что люди не переходили с одного там во время службы из одного предела в другой. Они служились в разные дни, разные праздники, разные престолы, они там совершали службы. Конечно же, те, кто там постоянно служил, совершили и в некоторых случаях одновременно.
А может быть, это не христианская постройка?
Нет, это христианская постройка, не волнуйтесь, если все в порядке. И Грозный туда тоже ходил, и Грозный там молился. Но это была проблема, изменения такого рода были связаны с тем, что в 1555 году собрался собор, и на соборе были приняты некоторые новые литургические правила. Правила и городского богослужения, и разные шествия, и городские, и внутрихрамовые. И они практиковались, ну, вообще, как раз в этот период времени. Но мы сейчас к этому придем. Сейчас, постепенно.
Плюс ведь еще, чем меньше площадь, тем меньше нужно отапливать. И получается, зимой в ней тоже можно служить. Там много народа, а значит, там будет тепло.
Да там вообще было жарко. И представьте, там же, это же не Готика, где есть витраж, где есть большое окно. Там очень темно. Там электричества, понятное дело, тоже нет. Очень темно. И все это освещается за счет свечей. И это очень жарко, когда вы находитесь в небольшой комнате, например, как это, и у вас висит огромная сверху такая вот люстра, на которую сверху втыкаются свечки, и она, значит, вот освещает это помещение. И, конечно, она его и нагревает одновременно. Но поскольку не было отопления, а в те зимы было холоднее, чем сейчас, поэтому я думаю, в принципе, было зимой хорошо. И, вероятно, там было действительно даже поначалу холодно, поэтому галереи, которые были открыты, их потом закрыли для того, чтобы там не продувалось все.
Блин, то есть вот вы отрицаете вот этот посыл, что это может быть не христианская культура?
Нет, нет, нет. Не христианская она не может быть. Нет. Она не может быть не христианской. Это христианская церковь. Там служили по византийскому православному типу. Несмотря на то, что вот эта многопрестольность, многопредельность, она свойственна для католического богослужения, для католической литургии, где проблема многопрестольности и единовременного служения на множестве престолов никакой нету. Если кто-то был в соборе Святого Петра в Риме, вы можете вспомнить, что это огромная такая базилика, и везде есть престолы. И вообще в католическом храме везде есть престолы.
Собственно, Венеция как было.
Венеция, да. То есть на Западе это было очень распространено. Это, ну, как бы норма была, а вот у нас нет как раз. И в этом его тоже такая литургическая странность есть. И отчасти она связана с реформами Грозного 51 года, митрополита Макария, который они проводили. Ну, еще немножечко примеров. Церквей вот средневековье, в контекст которых вписывается и наш Покровский собор. Вот такие, например, видите, как 14-15 век собор, и тоже многопрестольная, и центрическая форма, и практически шатром перекрыт, и очень много аллюзий. А ну, ускорюсь я. Это вообще рисунки Леонардо да Винчи, которые были распространена вот эта идея центрической формы, многопрестольности, и в центре есть центральная часть, она перекрыта либо куполом, либо что-то напоминающее шатер. Это такая общеитальянская, общеевропейская парадигма 15-16 века. И целый ряд, могу вам, конечно, приводить разных примеров. В Италии это еще иной раз возводилось к образу идеального города, идеального построения, а идеальное построение, идеальный город, он восходит к идее идеала, абсолюта, которым является Бог. Ну, тем не менее, пойдем дальше. Вот что мы уже знаем про собор, что собор был построен, что построил он был, вероятно, при помощи каких-то зарубежных архитекторов, что он очень важный, очень сакральный, очень религиозный, и в нем есть предел, который называется очень странно, вход Господень в Иерусалим. И мы знаем, что до начала 20 века этот собор вообще назывался там не Блаженным, не Троицким, не Покровом, а Иерусалимом. В народе его называли Иерусалим. И сейчас будет интересно. Значит, вот после того, как происходят изменения в середине 16 века литургические, принимается ряд разных, они называются станциональное богослужение, но, в общем, летаний. Это определенная последовательность на определенные праздничные дни перехода людей в паломничество от храма к храму внутри города. И люди ходили вот в такие небольшие паломничества вот в самом городе, в Москве, от храма к храму, в зависимости от праздников. И был такой праздник, очень один из центральных праздников вообще христианской церкви. Это вход Господень в Иерусалим. Он празднуется накануне, ну это вербное воскресенье, накануне, собственно, страстей Христовых, в так называемую неделю Вайи. И этот праздник, он имеет очень странное происхождение. В принципе, он был в раннехристианской церкви. Он упоминается в начиная с 4 века нашей эры. И в Иерусалиме, и на Западе он практиковался. И где-то в 15 веке он попадает в Новгород, потому что у Новгорода были очень тесные связи с Европой. И из Новгорода он попадает уже в Москву. В ходе этого праздника, входа Господня в Иерусалим, значит, из Кремля выезжал патриарх на коне. Коня обряжали ослом. перед патриархом стелили белые одежды, огромное количество клира, людей, бояр, все шли по своему чину. Перед вот этим лошадью-ослом стелили очень богатые одежды, он по ним шел, значит, к храму и к входу Господнему в Иерусалим. Патриарх сидел на коне. Конечно, он отчасти символизировал здесь то, как Христос сидит вот в тот момент, когда он въезжал в Иерусалим, для того, чтобы там встретить, собственно, свое будущее,
дарованное ему. Митрополит.
Митрополит сидел. Ну, и Христос. Это все соответствует евангельским описаниям. Сейчас мы на иконах посмотрим.
Патриарх после Бориса Годунова.
Митрополит, и вот эту лошадь под усцы вел сам Иван Грозный. То есть вот он ведет за собою митрополита, который сидит, подобно Христу, на вот этой осле лошади. Это был очень праздничный, это был огромный праздник. В принципе, я цитату с тобой взяла одного из английских очевидцев того, как это все происходило. Не знаю, есть ли время мне ее зачитать, нет, нету. Ну, потом, если захотите.
Мы до 10 будем сидеть, да?
Вроде бы до 9, но... Ну, я не знаю, вопросы будут, поэтому... И вот есть изображение уже 17 века того, как происходит этот праздник. Конечно, это, ну, в европейской традиции это Palm Sunday, вербное воскресенье. У нас там-то это была пальма, собственно, потому что пальма цвела, с пальмой встречали Христа, а у нас верба, поэтому вербное воскресенье. И вот процессия в этот собор, в предел входа Господнего в Иерусалим, заходила. Конечно же, это был очень важный праздник. Но вернемся немножко назад. Вот у нас есть взятие Казани. И в честь взятия Казани строится этот собор. Этот собор, который символизирует собой Иерусалим. Потому что в тот момент, когда туда входит вот этот весь священный синклит, в этот собор он символический и становится этим самым Иерусалимом. Потому что, собственно, праздник входа Господнего в Иерусалим и входит в этот храм, который символически в этот момент становится Иерусалимом. Когда Грозный победил татарское вот это все ханство, он помимо собора заказал еще вот эту икону, которая называется «Благословенно воинство небесного царя». У него такое бойкое название, страшное, на которой у нас изображается архангел Михаил, вон он в центре, летит ангел на коне. Это Грозный воевода. И вообще в русской традиции иконописной фрески, вообще в теологической традиции архангел Михаил, он покровитель воинов и дома Рюриковичей, и он архистратик воинов всех, то есть он предводитель как бы всех боевых ангелов, всех ангелов. И вот он летит, за ним сразу и Грозный, кстати, когда сочинял свои стихи, которые мы вначале слушали, он именно архангелу Михаилу их, собственно, посвящал. И за ним летит Грозный, вон на коне сразу за архангелом Михаилом, а за ними идет, с одной стороны, вверху, совсем вверху, воинство Грозного. В центре это все самые важные Рюриковичи, это и Владимир там есть, и, конечно же, Александр Невский, потому что он был воином, и Дмитрий Донской, внизу уже Борис и Глеб, в общем, весь дом, весь род, который, конечно же, у нас обожествлялся, следуют за Грозным, за архангелом. И куда они летят? Они летят к Богоматери, вот там вот она слева находится, которая держит в руках Христа. Вот этот круг называется мандерла, и сидит она в Иерусалиме. То есть вот это престол, находящийся в Иерусалиме, вот то, где она находится. И смотрите, что с противоположной стороны мы видим город, который горит. Видите, вон он горит. И это горит Казань. Это изображение, собственно говоря, Казани. И побежденный. И воины следуют вот в этот град Божий, в Иерусалим, в новую землю свою. Что здесь еще происходит? Здесь происходит то, что часто вот этот город, который там сзади, видите, он в виде шатра изображен, вот этот Иерусалим, он в виде шатра. Его ассоциируют с Москвой, и эта Москва противопоставлена Казани. Но символически мы точно можем сказать, что здесь есть вот этот град Господень, Иерусалим, священный, новый Иерусалим. И он противопоставляется Вавилону, граду земному, как противопоставлен град небесный граду земному, как все тленное противопоставлено бессмертному. И, собственно, благословенное воинство небесного царя – это стихира, мученическая стихира, которая повествует о том, что... благословенно воинство небесного царя. И те, кто погибли, собственно, в этой войне, в этой священной войне за своего Бога, за своего царя, те будут удостоены града небесного. И получается, что вот, собственно, Грозный, Михаил и все, кто участвовали в этой победе, они удостоены вот этого Иерусалима. Те, кто погиб, но те, кто выжил, должны быть удостоены этого нового Иерусалима на земле, потому что они вот сейчас победили. Здесь еще важно вспомнить, что если читают, откуда мы вообще что-то знаем про историю или про то, как люди думали, мы знаем это из текстов. У нас нет другого способа никак что-либо реконструировать. Мы читаем тексты того периода времени и смотрим, как люди формулируют свои мысли, что они в них вкладывают, какой они выбирают язык для этого, как они их описывают. И вот взятие Казани описывалось не просто как взятие Казани, как рядовой какой-то поход, хоть даже очень важный с точки зрения экономики, а как победа и православие над инакославием, над мусульманством, и как крестовый поход. Как крестовый поход, который в целом вот начало такого освобождения земли и дарования этой земле православия. Маленькую цитату я все-таки, наверное, зачитаю. «Царь и великий князь Иван, подвижися идти на Казань со многими своим воинством. Многие молитвы сотвори к Богу и Пречистой Богородице, и взем благословению, як уже Давид от Самуила, так и он от пресвященника Макария и от прочих святителей от всего Священного Собора получил. Як уже Моисеем свободе род еврейский от работы фараона, так и везде той же Бог подвиже благочестивого царя Ивана, его же рукой, хотя и освободите нового Израиля, христианиты, люди от пленения татарска». Ну, в общем, еще раз перевожу на русский. Здесь приравнивается Иван к Моисею. Что вот как Моисей освободил род Израиля, спася от фараона, так и Иван, он сейчас освободит всех христиан мира своим вот этим благочестивым поступком. И более того, если читать тексты, то взятие Казани, там и множество всяких чудес предшествует. И у них был крест, частица древа с креста самого Христа. И значит, Христос тоже всем являлся. И в текстах Иван Грозный, безусловно, вот его фигура схлопывается с образом Моисея и с образом Христа, который должен вот сейчас всех освободить и даровать всем освобождение. Тем, кто погиб за него в Иерусалиме новом, а тем, кто выжил, Иерусалим на земле сотворить. И это тоже логично, потому что к тому моменту, когда Грозный вошел на престол, женился на царстве, была определенная схема понимания власти, которая сложилась в Московской Руси. Во многом она наследовала Византии, византийской традиции, где император, безусловно, в принципе, приравнивался фигуре Бога или был вторым после него. Но произошло два важных события. Во-первых, это в 39 году, еще тогда Византия и Константинополь, приняли Ферраро-Флорентийскую унию. И с точки зрения православия поддались вот этому тлетворному влиянию католического Запада. потому что вошли в этот диалог с католической церковью, признали папу. С точки зрения православной Москвы это было отступничество, это была ересь. А потом, после этого, спустя совсем немного лет, в 1953 году, пал Константинополь, что у нас, конечно, считывалось как кара Господня за отступничество от православия. И на православного, собственно, царя лег весь груз вот этого сохранения веры, этого, этой необходимости вывести свою паству, своих людей вот в этот Иерусалим и создать его им. Поэтому, например, опричнину жуткую, про которую я вначале сказала, сейчас трактуют как вариант очищения и при земного суда, который Иван Грозный вершил над людьми для того, чтобы разрушить, рассеять их тело, но спасти их душу. Если посмотреть на то, как происходила опричнина и какие он там применял типы пыток, они все описываются так или иначе в разных типах, ну, в священных писаниях, в преданиях разных. И он их повторяет как адские муки, которые он вершит на земле, да для того, чтобы... И он сам про это пишет в своих рассуждениях, что он хочет вот освободить человека, спасти его, когда он его там топит или сжигает. И здесь тоже, кстати, когда Казань горит, безусловно, это очищение огнем ее от ее инаковерия и спасение через сожжение, которое он ей дарует, милостиво. И, кстати, это тоже в летописях так и написано, что вот мы типа милостиво все уничтожили, и теперь вы можете наконец-то быть православными и спастись. Вот. И у нас получается, что война с мусульманами понимается как священная война, как завоевание себе града небесного. И у нас есть собор, который репрезентирует, вот, представляет собой вот этот Иерусалим, который теперь уже дарован тем, кто там его получил. И дальше, собственно говоря, большой вопрос. Вот мы посмотрели на разные архитектурные черты, да, они относятся к европейской архитектуре, может быть, частично к русской традиции, к их синтезу, к их творческому синтезу. Но почему все-таки собор именно такой, как он выглядит? Ведь нету тоже прямых аналогов никакого западного зодчества, чтобы вот такие были соборы. Почему он так выглядит? И когда я в своих исследования задалась этим вопросом, собственно, я стала его связывать с событиями с Казанской войною. Я стала смотреть, как понималась Казанская война, понималась она символически, понималась она как борьба за землю обетованную. И после этого я подумала, а как, собственно, мыслили люди в Средневековье себе Иерусалим? Как они его представляли? Ведь мало кто реально там был. Потому что на тот момент путешествия, ну, самолетов не было, поездов тоже, путешествия были не очень распространены, путешествовали мало, и путешествовали только паломники, только. Только священное паломничество в Иерусалим, которое длилось очень долго, это было очень муторно добраться, например, из Москвы в Иерусалим. И это было путешествие в один конец. Большая часть людей туда добиралась, и там умирала, они не могли уже вернуться, у них не хватало ни денег, ни сил. Представляете, сколько нужно всего, чтобы в те времена туда добраться? Это было очень сложно. Но, тем не менее, конечно, Иерусалим как образ, как самое священное, как самая сакральная реликвия христианского мира, которой мы все поклоняемся, она присутствовала, и она каким-то образом визуализировалась. Ну и вот, как он был представлен, как он был в изображениях. На картах, конечно же, ну и на всяких уже более поздних полчертежах. Если мы посмотрим, то на картах 15-16 века, до этого, в принципе, карты очень такие абстрактные, мы видим, что Иерусалим мыслится как вот этот центричный объем, который состоит из стены крепостной, который охраняет этот город, из соборов и из центрального собора. Вот, центральный собор, который, конечно же, является центральным собором в Иерусалиме. Это храм гроба Господня, это храм Вознесения, собственно, это то место, где захоронен Христос, и тот храм, который возвышается вот над этим самым священным местом. А город как бы вот центрически окружает его, охраняя вот эту центральную часть. Это не важно, что собор может быть не в центре, это не важно, что все не круглое, это не важно. Но он так символически мыслился, как топос, как центр, как самое ядро мира, мироздания. Вот. И это зарубежные карты, все мы смотрим. Но вот так вот мыслился он у нас в иконописи. Это икона Рублевская, которая изображает вход Господень в Иерусалим. Иерусалим немного где изображается, но конкретно у нас есть название предела. У нас собор есть, который назвался Иерусалимом. И я стала изучать иконы, на которых изображался этот праздник и изображался Иерусалим. Вот, собственно, как мы видим изначально, Христос входит в Иерусалим, он сам едет, его никто под устьцы не ведет. В нашей традиции, заметьте, Иван Грозный вводит на коне митрополита в храм. И здесь люди считывали очень мощную символику, потому что, с одной стороны, он царь, а вообще, представьте, средневековье очень ритуализировано все в средневековье. Например, прием, посольский прием у Ивана Грозного, это было очень сложно. Если вы православной веры, то вас одним путем будут провожать вот в палаты, где Грозный с вами встретится. Если вы не христианской и не православной вероисповедания, то у вас по-другому будут, значит, провожать. Все очень ритуализировано, и все социальные статусы соблюдались, никаких нарушений. И, конечно же, царь — это такая фигура, по отношению к которому политес и пиетет безусловен. А тут он скромно, как Христос, ведет самого митрополита в храм. И люди считывали в этом, конечно, фигуру и такого авторитарную и одновременно смиренную, как хотел Грозный сам быть, смиренным перед Богом, смиренным перед всеми. Вот. Но в этой своем смирении, конечно, он проявлял очень сильную автократию. Сам, возвращаясь к празднику, вот этому шествию на осляте, которое разыгрывалось в Верное воскресенье, тоже его стали праздновать в 15 веке, когда все ждали конец света, потому что по православным подсчетам, когда завершится космическая неделя, а космическая неделя приравнивается к 7000 лет, что на тот момент было к 1492 году, должен произойти конец всему, значит, апокалипсис, страшный суд и второе пришествие Христа. Собственно, это было рассчитано в Византии, и все ждали этого момента. Ждали очень серьезно. Поэтому, например, Босх свои страшные картины рисовал, поэтому не рассчитывались даже пасхалии. То есть не были рассчитаны пасхалии от 1492 года. А Пасха – это самый центральный праздник, как вы понимаете, христианского картины мира. Это самый центральный. Но их не делали. Не делали календаря, потому что все знали, что в 92 году будет конец света. И в тот момент, когда разыгрывался вот этот праздник входа Господнего в Иерусалим, конечно же, подгружались еще и эсхатологические коннотации все вот к этому празднику, в отличие от того, как он разыгрывался, например, на Западе, потому что там никаких эсхатологических коннотаций не было, там были только проблемы власти, кто сильнее, значит, власть мирская или власть церковная. А у нас нет, у нас была эсхатология, которая вот консолидировала, с одной стороны, людей в их смирении, богобоязненности, а с другой стороны, вот сам царь ведет эту эсхатологическую процессию к своему новому Иерусалиму, который находится здесь, в Москве, на земле. И вот, возвращаясь к образу Иерусалима, вот как он выглядит. Очень похоже, собственно говоря, на наш с вами собор. И вот вы видите, что на символическом плане мы смотрели, как устроен собор. Мы видели там мушекули, бойницы, мы видим его архитектуру. Если присмотреться, то она соотносится с тем, как изображается Иерусалим в целом. Вот эти мушекули, бойницы, это на самом деле, ну вот о чем я говорю сейчас. Это на самом деле такой прием фортификационной архитектуры, вот они, бойницы. Это обычно в крепости такие штуки устраивали, недаром они бойницами назывались, потому что через них должны были, ну тут они ложные, просто декоративные, высовываться стрельцы, ну и стрелять, например. И сам собор похож на башню, да? Как похоже, как его часть внешняя похожа на часть города, у которой есть стена, у которой есть укрепление, которое вот обнесено этой стеной. А в центре, там, где, собственно, центральный предел, покров Богоматери, мы видим вот этот шатер на иконе. И этот шатер на иконе, собственно говоря, значит местоположение храма Гроба Господнего, Шувуклии. Потому что вот Кувуклия вот так выглядела, так она изображалась в 15-16 веке. Это такой шатер, который был в часовне, маленькой часовне, где находится гроб Христа. И на ней был вот такой вот шатер. И, собственно, вот этот шатер, вот он как бы слева в разрезе, этот шатер, он и становится центральным символом в изображении города Иерусалима. И этот же шатер становится архитектурной, зримой, физической формой, ну, символической, конечно, и формой, отсылающей к храму Гроба Господнему в покрова Наргул. И мы видим, что весь собор, он символически восходит к, ну не только символически, он и символически, и физически, и метафизически, и физически восходит к образу и представлению, репрезентации этого собора. То есть он так мыслился, он так изображался, в нем была самая важная доминанта. И его воплотили в пространственной форме, его воплотили на земле в Москве. Вот, собственно говоря, Иван Грозный в 61 году, за 3 года до начала опричнины на Руси, когда он стал вершить свой страшный суд уже вот здесь, на своей территории богоизбранной. Вот, что было дальше? Ну, собор и горел, и перестраивался чуть-чуть, и реставрировался, и его продолжали называть Иерусалимом, но в 17 веке, уже после польского момента, эти обряды, эти шествия сходят на нет, но в тот момент, когда поляки были в Москве, народ так сильно взбунтовался, что им разрешили все-таки проводить свои праздники, в том числе шествие на Ослятия. Потом постепенно, когда иностранцы приезжали в Москву, начиная с 16 века и 18, 19, Наполеон, когда приехал в Москву и увидел собор, он сказал, какая нелепая готика. То есть он сразу считал в этом готику, готическую архитектуру европейского типа. Он в этом не видел вот этого, то, что, может быть, отчасти видим даже мы сейчас, лубочности определенные. И в дальнейшем, в 20 веке, особенно в советское время, конечно же, этот памятник стал идеологией гениальных русских архитекторов. И этот собор стал как бы репрезентировать собой всю Москву. Если вы посмотрите на путеводители по Москве или даже по России, иностранные, то вы увидите всегда там на обложке этот собор, потому что через него как бы представляется Москва, представляется Россия в целом или ассоциируется с этим памятником. Однако вот это сакральное, уникальное его значение, которое привело к возникновению этой формы, практически забыто, оно утратилось. Собственно, мое исследование заключалось, я написала диссертацию, может быть, когда я пишу книгу, оно заключалось в том, чтобы реконструировать тот символический и ряд идей, которые стали импульсом для возведения такой необычной, совершенно необычной, нетрадиционной архитектурной формы. В Европе было принято возводить Иерусалимы до нашего Нового Иерусалима и до Блаженного. Эта традиция всегда существовала, потому что храм Гроба Господня, вот этот Кувухли, эта часовня, это центральный, конечно, священный памятник христианского мира. И вот в этих подобных формах, вот центрических и даже шатровых, эти памятники существовали в Европе. Здесь вы видите... Сверху, слева, ни мало ни много, это часовня над Карла Великого, которая находится в Ахене, да, Ахенская капелла, которая тоже отсылает к храму Гроба Господня. Это в Италии, на Сан-Стефано Ротонда, который тоже был задуман как отсылка к Иерусалиму. Справа храм 7 века в Зватнице, это Армения. Это прямая, видите, тут даже прямые, напрямую практически формы имеют отношение к шатру, к вот этой ярусности, к обходным галереям. А слева это Сан-Шапель в Париже, Святая Капелла, которая находится там, где собор Парижской Богоматери. И вы видите Иерусалим над головой апостола. Собственно, простирается вот этот новый, этот горний Иерусалим. То есть такая традиция была на Западе. И наш первый собор, вот прямой, относящийся к этой традиции, тоже это Покровский собор. Но, на самом деле, это в принципе... концептуально все, что я, наверное, хотела сегодня вам рассказать. И еще немножко на прощание, а потом ваши вопросы, я надеюсь, они будут. Вот смотрите, раньше люди думали, ибо были не мудры и преисполнены идеологией, что сначала была вот такая деревянная архитектура, и из нее появились каменные шатры, и в том числе собор Покрова на Рву. Но вся деревянная архитектура, которая столпообразная и перекрыта шатром, построена в 16-17 веке. То есть намного позже того, как был построен камень. И в принципе деревянная архитектура копирует каменную архитектуру, а не наоборот. В дальнейшем, вот самое ближайшее и в принципе семейное окружение Грозного, его двоюродный брат, и в конце 16 века, стали строить некоторые аллюзии на собор Покрова на Рву. Но они такие простые, и в них нет вот этой символической мощи. Потом просто шатер стал очень, ну, он эстетичный, красивый. Шатер стал очень принят, распространенной архитектурной формой в 17 веке. Мне кажется, если поехать в Ярославль, вы там очень много увидите памятников, но это все в 17-18 век. Уже. И в этом шатре нету вот этой символической насыщенности в этих соборах, так как в Покровском соборе. И, наверное, самой последней аллюзией на этот собор является храм Покрова на Крови в Петербурге, вот, который был построен на месте пролитой крови императора. Но я сейчас вот не привожу его, но если вы его вспомните, он совершенно другой. Он вот уже по своей форме, по своей центричности, там этого ничего нет. Осталось только внешнее, только раскраска. Потому что вся идея, вся символика утратила свою актуальность. Она перестала считываться, перестала существовать. Но отчасти, может быть, она модернизировалась в какие-то другие идеи, потому что, безусловно, 16 век – это век ощущения богоизбранности Руси и России, которая потом, и, может быть, вплоть до сегодняшнего дня, лейтмотивом или красной ниткой проходят в нашей культуре через славянофилов, через разные сейчас умонастроения, которые вы можете читать даже в массовой прессе. Вот. А формировалось все именно тогда, в 15-16 веке. Грозный, его отец и его дед – это вот три фигуры, которые повлияли на то, что сформировалось такого рода идеология на Руси. Ну, вот есть еще интересная такая церковь Дипопи 60, которая тоже относится к Ивану Грозному некоторым образом. Это тоже совершенно тайно покрытая мраком, кто строил этот собор, даже когда он был построен. Он тоже очень необыкновенный, и посвящен он усекновению главы Иоанна Предтеча, а, собственно, Иван Грозный, его имя было дано именно по Иоанну Предтече. Вот. Тоже памятник его эпохи архитектурный был построен. И, конечно, что я хочу сказать в конце своей лекции, что мы этот собор с вами имеем честь видеть только снизу, потому что мы люди, и вы слева видите картину Лентулова, которая изображает очень модернистские соборы Покрова-на-Рву. А справа вы видите точку зрения Бога на этот собор, отчасти которому именно Богу был он и адресован. И считается, если вы будете вот так вот смотреть, вы увидите, что собор может быть где-то диспропорционален, где-то он уже на самом деле разъехался из-за того, что старый, и там не очень хороший фундамент. Но вот идеально он выглядит, такая идеальная композиция, это сверху, это с точки зрения Бога, который и взирает на вот этот новый Иерусалим, этот Иерусалим, построенный Иваном Грозным. Конечно, идея Иерусалима не отпускала, и вы знаете, что уже в 17 веке был построен, ну, собственно, наш новый Иерусалим, куда можно поехать сейчас. Это территория, которая абсолютно копирует целиком вот и Иерусалим, и Иордан. Вы можете там все это лицезреть. Но там тоже скорее больше формы, нежели очень сильные, концентрированные символизации, которая была у Грозного, когда он строил этот памятник. Вот. Ну ладно, давайте, наверное, вопросы. Это все, что я... А так все, наверное, по этой теме.
Да, у меня вопрос, ну, там был на слайде, там, где маленький храм Блаженного. Да? Ага. И еще это иконы, наверное, были. Вот. Вот, да. Вот, да. А это иконы же, да?
Да, это иконы.
А что из этого раньше? Храм Христа?
Иконы раньше, иконы 14 века. Вот эти.
Иконография входит в
Иерусалим. Да, иконография складывается вообще очень рано, она там, у нее есть целая генеалогия развития, но именно эти иконы 14 века.
Нельзя ли считать вот этот фигурку, которая изображена на иконе, таким прототипом?
Именно?
Ну не именно это, но таким.
Иерусалим, прототип.
Да,
именно так оно и было. Именно это я пыталась сказать, может, не очень четко. Да, именно вот изображение, иконография на иконе того, как мыслился Иерусалим, и является непосредственным образом, копией, если хотите, точнее, оригиналом. Блаженной копии, а это тогда оригинал. Оригинал.
Встречный вопрос. Да. А вы действительно считаете, что вот это похоже на это?
Вообще, да.
А в чем
отсюда?
Отсюда похоже. Смотрите,
форма есть. Нет, вот верхний, левый.
Ну там совершенно другое.
Нет?
Совершенно не похоже.
Это по правилам нижней
стороны. Башня, да, и как армянская вот эта вот полукруглая церковь, ну, видимо, не получилось.
Понимаете, реальность реальная – это ничто по сравнению с символической реальностью, потому что важна символика, то, как символически это понимается. И когда у нас есть храм, который является образом Иерусалима, и нам нужно понять, как этот образ Иерусалима, из каких компонентов он состоит, мы смотрим на то, как этот Иерусалим мыслится. А мыслится он как центричная форма, как некоторый город-круг, город как нечто огороженное. Вот, все, что вне этого города, все, в принципе, онтологически не очень хорошее, все, что внутри, священное. И мы видим архитектуру, в которой есть очень странные элементы. Элементы, в принципе, башни, элементы бойницы, элементы крепости. Это внешние элементы. Эти внешние элементы символически коррелируют, их референтом являются вот эти ограды самого самого святого города. И они через бойницы, через мушекули, через ложные окна передаются в архитектуре символически. И центр, центральный шатер, храм Гроба Господня, Кувуклий, он символически передается через покров Божьей Матери. Мы ни в коем случае не можем сказать, что А равно здесь А или А равно Б, что вот именно это является именно архитектурой. Такие сравнения, они неправомерны, потому что мы говорим, мы не можем сказать, что это похоже на это, а это не похоже, это не похоже. Мы можем говорить только о символическом уровне мышления, который складывается и у которого есть определенная иконография. А для Средневековья очень важно, чтобы была иконография, чтобы эта иконография соблюдалась, передавалась. И, конечно, вы можете сказать, что нет. Конечно, вы можете. Я, ну, и, ну и нет, и нет.
Видно, но видно, что не похоже.
Ну ладно, не похоже.
Ну тут сколько? 9, да? Там, 8.
В результате строительства,
и тут стена, видно, что, да, вот вы сказали, что ограда. А здесь нет, почему вы построили забор,
например? У нас с вами нету необходимости положить два изображения и найти там 10 различий или 10 сходств, или чтобы они были одинаковые. Мы говорим про тождественность, а не одинаковость, про подобие. И мы говорим про символический уровень мышления, а не про то, что вот они должны быть идентичны. В Средневековье так вообще не мыслили, что вот есть символическое представление, это идея. Идея, она вот определенным образом у вас есть, она складывается за счет иконографии, а иконография тоже, в свою очередь, складывается за счет идеи. Потому что внутри того, что это же Иерусалим на иконе, он же не похож на настоящий Иерусалим. Почему вы тогда этим вопросом не задаетесь? Почему этот Иерусалим не изображен так, как на Google картах? Ведь мы же знаем, что и люди в Средневековье тоже умели измерять. У них, они умели строить, измерять. У греков была геометрия. И все умели. Дело не в этом. Дело в том, чтобы была символическая иконография. И именно эта символическая иконография имеет смысл. Она является вот продуктом средневекового сознания, средневекового мышления. И, конечно, мы не можем сказать, что люди прошлого думали или мыслили, и как они это видели или понимали наверняка. Мы про себя толком не можем сказать. Но у нас есть определенные формы культуры, по которым мы следуем или которые мы выражаем. И мы можем взять все со скобки и попробовать их проанализировать. И тогда мы можем попробовать что-то реконструировать. Если у нас есть эта необходимость, если мы хотим сказать, что как бы все благодаря инопланетянам, то так тоже можно. Можно по-всякому.
Оля, а можно вопрос?
Да.
А может быть это буддийская ступа?
Нет, нет.
На иконе или в этом?
Нет, ну вот храм Василия Блаженного очень похож на буддийские ступы. И есть именно такие постройки, где, собственно, одна ступа обнесена несколькими ступами. Если посмотрите Таиланд, так сказать, и
то, ну, во-первых, большая часть ступ там более поздняя даже, чем этот собор. Но это даже не важно. Дело не в этом. Дело в том, что вот вы не можете просто сказать, что там собор похож на ступу. Вам нужен большой ряд других доказательств. Я же начинала с того, что это детективное расследование. У вас должны быть свидетельства, у вас должны быть улики в пользу вашей точки зрения. Если у вас будут улики, что Грозный, он на самом деле хотел быть буддистом, он хотел попасть в Таиланд, он хотел курить травку, значит, и ему там являлись эти образы, он туда путешествовал, у него были послы из Таиланда, он поклонялся в тайне Будде, Кришну, Вишну и всем им. И, значит, он хотел не на Казань пойти, а думал, что Казань это там Индия, например, или Таиланд. Если вы сможете обосновать вот то, что это действительно так, и что он там видел реально постройки и эти ступы, или что он видел изображение хоть в каком-то виде этих ступ, вот, и то тогда, да, то тогда есть возможность. Но что-то такое сделать. Но у нас есть только источники. Мы не можем просто говорить вот какие-то догадки о каком-то времени, неосторожные. Мы можем посмотреть, что мыслилось, что думалось. У нас есть тексты, у нас есть летописи, у нас есть переписка, у нас есть точка зрения зарубежных очевидцев того, что происходило. У нас есть иконография, у нас есть традиция, у нас есть литургика. И вот как бы синтезируя, анализируя все эти части, мы можем попробовать сделать предположение о том, что это могло значить. Вот.
Можно даже вопрос?
Да.
Как раз по поводу детективного расследования. А вот с чего мог начаться такой твой интерес к этой теме? Mm. Потому что, ну, понятное дело, что особенно мне это стало интересно, когда ты упомянула в начале, что вот когда в советской традиции все пригладилось. Mm-hmm. Что построили их вот эти наши русские зодчие, что вот здесь вот все именно так. Что, что тогда для тебя здесь стало интересно?
Спасибо, это прекрасный вопрос. Это просто можно излить душу. Две вещи. Я занималась археологией и изучением католического богослужения. С одной стороны. А с другой стороны, вот у нас есть домонгольская Русь. Для нас, в принципе, для многих, и для историков, и вообще для многих людей, это какое-то совершенно прекрасное время, когда все были образованы, когда все было хорошо, до татар-монгол. И на самом деле, тогда правда было все, некоторые вещи были иначе. И у Руси домонгольских были очень большие контакты с Европой, потому что Анна, жена Владимира, была из Византии, и дочки Ярослава Мудрого, они были королевами Венгрии, Норвегии и Франции. Анна Ярославна была королевой Франции, дочь Ярослава Мудрого. И вот мы можем поехать в Боголюбово, мы увидим, что там архитекторы Барбароссы строили храмы. И вот домонгольская Русь, она жила очень тесно с Западом, очень тесно с Европой. Потом у нас есть татаро-монгольский период, он очень необычный, там было все понамешано. А потом уже так сформировалась идеология наша в 20-19 веке, что вот такая немножко славянофильские взгляды, что мы жили обособленно, что у нас были свои гении, что мы сами все создали, что у нас не было связи с Западом, что ничего этого не происходило. И мне хотелось посмотреть, а так ли это на самом деле. И когда я была на одной конференции в Праге, я увидела собор Святого Вита, он здесь был представлен как один из примеров к нашему собору. Он был центричный, многопрестольный, с арбутанами, с вымпергами. И я подумала, нельзя ли посмотреть на собор Покрова на Рву, как на такое символическое пересмысление просто готики. У меня была только такая идея. Просто посмотреть, что вот черты архитектуры готики и возрождения, они присутствовали и у нас. А потом я подумала, а почему многопрестольность? Это же другой тип богослужения. А потом я стала смотреть, кто что писал, и увидела чистую идеологию, потому что это собор, который стоит у Кремля. И туда очень тяжело попасть, если вы хотите его изучать, потому что это объект ФСО, Федеральной охраны, службы охраны. И вы не можете на памятнике находиться дольше 10 минут, вас сразу оттуда снимают. И мне было там тоже не по себе, потому что то, куда водят на экскурсии, это очень маленькое там пространство, там намного больше всего, и можно подняться наверх, потому что там полно обходных галерей, и по верху еще ходить, у него 3 уровня. Вот. И, собственно, мне было интересно показать, что вот мы не жили, у нас не было культурной изоляции, все было сложно, а по мере того, как я стала копать, я увидела вот все это богатство эсхатологии, символики Грозного, которое окружает этот памятник. Конечно, мне было интересно, почему он такой уникальный, почему не было ничего до и ничего не было после, вот именно такого. Ну и было интересно найти ответы на это вопросы. И летописи очень интересные, там полно всего, и в принципе они вот подтолкнули меня к такой схеме.
Можно вот у меня просьба к присутствующим, пока все не разошлись, а потом мы снова вернемся к вопросам. Зайти сегодня или завтра в контакт, набрать в сообществе РГБМ и там найти анонс вот этого мероприятия. Ну там он будет, вот эта афиша. Я могу сейчас показать на экране. и в комментариях написать, какая замечательная была лектор и какая замечательная лекция. Что мы
ставьте так... лайк, мы так и сделаем.
Нет, ну, негативных не надо в комментариях. Нет, просто я забываю все время это просить, а как бы это очень важно.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нет, ну все правильно.
То есть ВКонтакте сообщество РГБМ, и там будет вот сегодняшним числом заявлена лекция. И под ней там возможность
есть все, что нам против Кремля. Поэтому мы не будем сейчас комментировать, но все, что говорят, неправда. Потому что все, что напротив Кремля, находится в очень большом радиусе, в том числе собор, и даже те постройки, которые находятся на том берегу реки, они все находятся под наблюдением Федеральной службы охраны, круглосуточно, 24 часа в сутки. И когда я получила очень сложные документы, чтобы пойти исследовать этот памятник, и, конечно, директор, а памятник, он там и службы проходят по определенным праздникам, но это часть Государственного исторического музея. В принципе, светское пространство, да. Но директор Блаженного, она ходила, в принципе, за ручку со мной, чтобы я никуда не зашла лишний раз. А потом она ушла, она имела осторожность уйти. Вот, а у меня была с собой бутылка водки, и я нашла мужчину-ключника, потому что во всех таких местах есть мужчина-ключник, у которого есть ключи от всех дверей. А единственная валюта, которая по-прежнему в ходу в Москве, ну, вот особенно, это неплохая валюта, да, такая неплохая валюта. И он мне разрешил подняться тайком от директора наверх, и поэтому я была наверху везде, там запрещено бывать, даже если у вас есть официальное разрешение, у меня было разрешение от университета, подписанное ректором, это ничего не значит. Там как бы свои правила, если вы не входите вот в эту мафию Государственного исторического музея, то вам никуда не пройти в архивы, то, ну, чуть-чуть по верхам.
А что они скрывают
все? Да ничего, осторожные очень. Давайте без теории заговора. Ну и вот, и мне дядька со мной тоже ходил, он очень боялся, что я буду долго на этом памятнике, а там нельзя высовываться, потому что если ты в течение 15 минут там находишься, то тебя видят с Кремля и расценивают как угрозу, и сразу приезжают. Он мне поведал историю, что даже, например, мыть там стекла очень сложно, или какие-то работы делать, потому что нужно официальное разрешение Кремля для того, чтобы ты что-то проводил, какие-то работы на памятнике.
Правильно. Вот. Мало снайпер.
Есть логика, да, там.
Валерий, а вот след логики, вот там стоит у нас сочинение Горбаря «История русского искусства». И там повторяется вот эта вот идея о том, что соборное зодчество российское – это, собственно, продолжение византийской традиции, поскольку религия это дело такое очень консервативное, нельзя прийти и вдруг построить там мавзолей вместо христианской церкви. И что, в общем-то, русские церкви это, ну, как ни крути, это крестово-кукольный храм, который восходит вот к лучшим образцам византийским. И самый крупный, значит, такой пример это Айя София нынешняя, собор Святой Софии, где действительно он купольный, и там еще есть вот эти вот пристройки, получается крест. Но если посмотреть на церкви московские, то у меня никакой логики, я не знаю, какая должна быть логика, чтобы увидеть в московских шатровых вот этих вот церквях, типа там в Путинках, да, вот, или как они называются, вот эти вот шатры, чумы такие вот эти на наресте стоят, огромные. То есть невозможно это функционально объяснить. То есть там максимум вмещается человек 10-20. При этом огромной высоты затрачиваются усилия, материал тратится, чтобы построить вот колоссальную вертикаль. Такое. И это никак не похоже ни на болгарские, ни на румынские, ни на армянские. Ну, можно говорить, что это, но армянский он не такой, этот самый, там нет шатра, там имитация купола островерхого в силу там сейсмических, там можно это конструктивно объяснить. То есть это не Болгария, это никак не Греция. Потом, значит, золоченые купола. Где это в византийской, в болгарской, в румынской традиции написано, что после окончания постройки собора надо, значит, взять золото и позолотить.
сейчас все объясню. Смотрите, возвращаемся к началу моей лекции.
Я как раз еще позже. Интересно.
Может быть, я ходил за
столь. Лекция и была этому посвящена, что было принято всегда строить русско-византийский тип, базиликальный, крестово-купольный. И первый собор, который шатровый проявляется, каменный, это вот этот. Все остальные уже его копируют. И, потому что всегда так принято в империи, что есть здание, которое построено самым главным императором, грозным царем. А потом его копируют. Потому что это модно, потому что это идеология, потому что вы показываете, что вы имеете отношение к этому символическому культурному ряду. Поэтому потом есть определенный перефраз вот этих шатровых форм. И, собственно, моя лекция была посвящена тому, что я попыталась вам объяснить возникновение шатровой архитектуры, которая была представлена впервые в этом храме, через вот эту всю сложную символику, потому что других объяснений, как бы очевидных, рациональных, построенных на материале, у нас нет тому, собственно, откуда взялся такой необычный собор. Что касается еще архитектуры, ну вот смотрите, там первая церковь, которую строят на Руси, это Десятинная церковь в Киеве, это 998 год, если мне не изменяет память, она не сохранилась только в фундаменте, и даже фундамент наполовину разрушен, она не стоит, она была татарами уничтожена, все погибли, и с тех пор ее не перестраивали. Потом самые ранние церкви, которые у нас были на Руси, это Святая София Киевская, это там Чернидовская церковь и в Новгороде. И кто строил, например, Софию Киевскую, и почему она так сильно отличается от константинопольской архитектуры, до сих пор неизвестно. Даже самый центральный памятник вот этого периода времени. Там есть много интересных, очень спорных идей по этому поводу. А потом архитектура в целом эволюционировала, ее форма, она не всегда была разной, в принципе.
А золотые купола?
Вот смотрите, откуда вообще купол появляется. Вообще купол, так таковой, он известен как архитектурный прием давно. И он использовался до Рима в разных восточных традициях, потом в Риме. И из Рима он перешел в Европу. И Византия — это тоже Рим, на самом деле, мы понимаем, это все Римская империя. Мы называем ее Византия, а жители Византии себя называли ромеями, римлянами. И там вот купол встречается в мавзолеях. Вы можете поехать в Керчь и в Керчи увидеть мавзолеи митридатов 8 века 9 до нашей эры. И там вы увидите купол. И купол был связан с мавзолеем, с мемориям, с захоронением царя, воина, дворянина возводились купола. И то же самое было в Риме. Вот купол, он именно для этого существовал в первую очередь. А самая знаменитая римская основная постройка была базилика. То, что потом тоже переходит у нас в базилику храмовую. И базилика — это очень важно, потому что купол — это образ неба, это образ вселенной, это образ космоса, вот, который как под которым находится вот эта могила или захоронение. Это вот образ неба. В Риме, в дворце Нерона, в его знаменитом замке, специально вот была зала, купольная зала, и на ней были изображены золотом и смальтой выложенный потолок, изображавший зодиаки и все небо. И вот как бы купол — это аллюзия неба. Это вы находитесь, значит, в своем микрокосмосе, в макрокосмосе, он вот над вами. Потом, когда приходит христианство, самая распространенная форма — это базилика. Это даже еще не крестовая купольная, это вот чисто базилика, прямая такая. И это было очень важно подчеркнуть движение. Вот колонны, которые стоят в базилике, они приравниваются шагу ноге, шагу человека, который идет к этому престолу, вот там находящемуся в апсиде. Апсида, базилика — это все римские детали архитектурные, символические. И поначалу не было вот купола, но где-то с 6, 7, 8 века начинают возникать небольшие купола в соборах. И, конечно, как вы заметили правильно, Александр, именно в Софии Константинопольской самое яркое было вот проявление этой купольной архитектуры. Соответственно, чтобы сделать купол, меняется конструкция всего здания. У него появляются паруса, он становится крестовым для того, чтобы сверху был вот этот вот купол. Надо сказать, что у Софии Киевской это было очень круто. Он был очень большой, 30 метров, по-моему, приплюснутый, он был не купола не были вытянутыми. В диаметре 30, он был приплюснутый, и специально целиком выложенный золотом, выкладывался золотом, там сверху был крест, а потом Пантократор, то есть Христос, Пантократор, и были сделаны окна и отзеркаливали стекло. Она была вот под куполом выложена вот так вот стеклом, и когда светил свет, он отражался через зеркала, подсвещал золотой купол, и вот все пространство, которое как будто сверху парило в золоте невесомом. И, конечно, здесь была чисто теологическая идея. Вы попадаете в этот храм, в христианский храм. Это как бы космос Бога, над ним Бог в этом небе. Он вот только там присутствует над вами, там же крест. И вы в корабле находитесь, да, в Нефе, в корабле христианской веры, через который вы спасаетесь в этом бушующем океане. И над вами вот эта вселенная Бога простирается в этом куполе. И, конечно, купол – это образ именно неба. Но потом, этот купол очень интересно. Сначала он был ниже, был небольшой барабан, он был ниже. А потом, с течением веков, вот это небо вместе с Богом, оно становилось все дальше. Он все выше и выше уходил наверх. И там сначала был крест, потом только Бог-Вседержитель, а потом стали появляться апостолы, потом воины, потом 40 апостолов, потом архангелы. И получалась такая феодальная иерархия. Вот он Бог, он недосягаем, он там очень высоко в куполе, в небе. И есть целая лестница иерархов, которые вот делают его еще дальше, еще более недостижимыми, на которых стоит эта церковь. То есть церковь как бы, вот там же фреска или мозаика, она может быть в опорах, в несущих сделана. Как образ того, что церковь стоит на апостолах, на святых, на мучениках. И вот там недосягаемо все, барабан все выше, 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 выше. И тут он уже становится взмывающим, в тлетарный грузинский период, взмывающим вверх шатром, где очень мало вот этого уже Бог недосягаем, но там сверху. А сама луковичная форма, именно луковичное перекрытие, считается русским ноу-хау, потому что делали обычно вот эти сверху, не делали прям луковки, делали более плоские такие, просто перекрытия купольные. Вот. И про эти луковички до сих пор спорят. Откуда у нас именно вот эти золотые маковки появились. Есть по-прежнему все та же идея, что это восходит к изображению того же Кувуклия. И над Кувуклием вот изображалось что-то в виде вот такой маковки. Но я как бы думаю, что это такая... Ну а почему, собственно говоря, в русской архитектуре не может быть своего собственного откровения, видоизменившегося?
Это еще чисто практично, позолотить купол, это же есть природное явление. То есть в то время это не представлялось возможным, чем как бы сейчас. То,
что конечно, очень практично золото. Взять золото и положить его.
Я имею в виду в виде исполнения.
Ну, золото понятно.
В виде легкости исполнения.
Золото – это сакральный материал, он относится к Богу, к Царю, к небу, к всему метафизическому, к неземному. И мало что, на самом деле, золотили, это было очень дорого. Например, да, блаженный, он был перекрыт металлом, его купола, и они не были изначально такой формы. Такую форму им сделали немцы в 17 веке. Он сгорел очень рано, он часто горел, он в 85-м горел, в 90-е горел годы, еще 16 века этот собор. И его потом перекладывали, и вот эти вот сложные филигранные уже маковки делали ему в 17 веке, и все равно, вероятно, они даже были другой формы, не такой, как мы сейчас видим. Вот.
Но ведь в Персии так и делают. То есть купол должен быть лукообразным и позолоченным.
там все тоже интересно, потому что мусульмане скопировали всю ту же византийскую архитектуру. То есть потом мусульманская архитектура стала копировать некоторые лучшие примеры римской и византийской архитектуры. Понятно, что у них там полно своего тоже откровения на Востоке и у персов. Они были знатными архитекторами, у них была высокая математика, у них был расчет. И они читали, надо сказать, Витрувия, в Средневековье у нас уже все это было забыто. И именно благодаря там арабам потом стали переводить греческих разных авторов. Понятно, но изначально они вдохновлялись Византией и Римом. Очень много интересных разных есть культурных, кросс-культурных пересечений. Например, нигде вы не прочитаете в Священном Писании, в Евангелии, что женщина должна носить платок на голове. И у разных ранних отцов церкви вы тоже этого не прочитаете. Почему тогда мы в православии его носим?
Апостол Павел говорит, что женщина должна быть покрыта головой.
Смиренно, но не то, чтобы вот всегда она должна носить. Скорее всего, эта традиция потом вернулась к нам через Восток, через мусульманство, в Средневековье.
То есть золотые купола из Персии?
Нет, золотые купола не из Персии. Золотые купола, потому что Бог силен, един и заслуживает золотого купола.
А почему он не заслуживает золотого купола в Риме, Византии, Румынии, Болгарии и арабских стран?
Только нет, в Риме все было нормально с золотом и внутри, и снаружи. Но купола так такового, это более поздняя постройка. И у каждого своя традиция. Складывалось отдельно в Италии.
Может быть, это еще объясняется месторождением самого золота. И золото. В свою очередь, может быть, на Руси это его было больше и способ добычи. И поэтому это ярко применяли именно вот в таких важных архитектурных
состояниях. Скорее, золото это очень важный материал, это самое сакральное, потому что золото у всех было, и у майя, и у греков, и у римлян, и золото всегда маркировало самое ценное, самый высокий социальный статус, жреческий статус, символический статус. И, конечно, когда вы чувствуете, что вы вот единственная империя, единственный царь, который напрямую общается с Богом, вы можете себе, значит, и купол сделать золотым. Я думаю, доступность золота тоже, в том числе. Это не потому, что вот часто любят искусствоведы говорить, потому что свечка горит, и она такая красивая, поэтому у нас такие купола красивые горят. И вообще добыча металлов или изготовление строительного материала сейчас это большой потенциал исследовательский. Сейчас вообще у нас очень мало все и плохо продатированное, некоторые вещи, и мало знают, кто что строил, откуда веяния пошли. И теперь на архитектуру смотрят как не как на архитектуру или не как на там континуальную архитектуру, а как на историю строительных артелей, которые перемещались. Строительных артелей, заводов, где могли делать кирпич, мест, где могли добывать золото или мрамор, зависимости, или как могли их привозить, какими путями. И от этого, вот от этих данных выстраивается тоже реконструкция того, что где и как строилось. Но надо сказать, просто, что может вам быть приятно, недавно нашли, наверное, какие-то раскопки, по-моему, да, в Новгороде, всякие разные буддистские атрибуты. Но это не потому, что там было много буддистов, потому что были торговые пути.
Может быть, археологи были буддистами?
Нет, аутентичный материал был найден. Но торговые пути, они много чего там дают интересного, если заниматься археологией из варягов греки и обратно в Индию.
Почему греческое руководство, работники церкви, не возмутились, когда они увидели вот эти вот золотые персидские купола в Москве? Ничего подобного в Греции, в Болгарии, в Сирии, в Румынии? Нет.
А с чего они могли возмутиться?
Но это не так, как у них совсем.
Может быть, они возмутились у себя, но никто их не послушал, потому что мы были круче жена
долго. А потом вот этот тезис, что золота было очень много, его не было серебра в Москве и золота вообще.
Да вообще много различий. Различий много.
Дерево было, а серебра не было, его мы использовали таллеры немецкие.
Наллеры немецкие мы не использовали, не слушайте. Нет. Мы чеканили свою собственную монету. И первая монета, которая появилась на Руси, она была с ханской меткой. Она была из Орды. На ней была надпись на арабском языке. А с другой стороны была надпись про Ивана Великого. Потому что именно Иван начинает чеканить свою монету. А, все очень сложно. Очень сложно. И разные традиции есть, и греки совершенно не должны были возмущаться. И вообще на тот момент у нас была с вами метрополия, и мы были единственным православным, значит, оплотом всего мира. Поэтому и у нас была царевна из палеологов, и сами Рюриковичи возводили себя к Августу. Поэтому мы, собственно, были центром мира, и на нас работали... Вот если вы хотите, чтобы Москву строили персы, если вы хотите, чтобы Христос был москвич, и что, значит, Фомен был прав, и ездил в метро. Все возможно. Вот я работала в разных странах. Например, приезжаешь в Абхазию, абхазы считают, что вот здесь был распят. Приезжаешь в Грузию, здесь распят. И вот или здесь это происходило, или отсюда это все пошло. Но на самом деле... Золото там хорошо блестит. Если вы хотите, чтобы везде была Персия и Индия, если вам так нравится Персия и Индия, то можно обратиться к каким-то более поздним постройкам, наверное.
А правда же, что он не был таким цветным?
Нет, не был. Не был. Он цветным, ну, может быть, и был, понимаете, мы не знаем, как он точно выглядел вначале. А сгорел он быстро, и после вот этого уже, то есть в конце 16 века он стал цветным. Но первоначально, скорее всего, он не был цветным. Он был одного цвета, у него не было вот этих ярких куполов. И внутри у него была роспись, вот эти вот росписи, на которые я хотела обратить ваше внимание вначале, они на самом деле изображают рай. Ну вот, вот всякую райскую поросль, если вы можете себе ее представить. Орнамент идеального сада. Потому что рай, он репрезентировался через образ сада, через вот растительность. И внутри у него, скорее всего, была такая фреска, которая тоже многократно потом реставрировалась. Поэтому тоже бабушка надвое сказала, так ли там все на самом деле. Но я тоже, когда один раз исследовала этот, значит, собор, я вдруг захожу в один из пределов, и там совершенно случайно, значит, мыли стенку, значит, наемные узбеки, и они ее так хорошо отмыли, что нашли древнюю фреску. Да. И там такого еще, может быть, полно, если бы так заниматься вплотную. И нашли фреску 16 века.
Насколько я знаю, при патриархе Никоне, значит, приехали греки авторитетные. И очень удивились, когда они увидели шатровый храм. Нет, не смейтесь, а было постановление больше шатровых церквей не строить, потому что они не православные.
Да, конечно.
Но кончил патриарх Никон очень странно. Он построил самый большой шатровый храм.
А кого он слушает?
Нет, шатры больше вот как именно шатры
не строили. Нет, вы не смейтесь, вы прочитаете. Написано практически во всех монографиях.
Я верю, я просто как раз комичная ситуация.
Потому что, понимаете, не могли строить, потому что второй такой Руси, такого грозного, такого стечения обстоятельств, такого мышления о Иерусалиме, о богоизбранности, нигде не было. Такое было именно у нас. Поэтому это уникальный памятник и имеет статус ЮНЕСКО. Потому что он действительно уникален. И вот на его уникальность повлияло много разных обстоятельств. И, конечно, такого нигде не строили. Такого не строили там греки, такого не строили в Византии. Это построил Иван Грозный. Это построил даже не Грозный, это построила культура, которая транслировалась через него в этот период времени. Это памятник культуры. Не какого-то конкретного архитектора или какого-то конкретного правителя. Это время, которое создает свою форму. Это символика и мышление, которое создает себя в пространстве. И поэтому мы можем о них говорить. А Никона тоже сюда не приплетается, потому что там были свои реформы. Там церковные реформы – это всегда борьба за власть. Это целый отдельный сюжет, про который тоже можно много и долго говорить. Вот. Ну что, может быть, это самый последний вопрос? Меня тут...
А правда, что Грозного, в принципе, прозвали не потому, что там
с нашей стороны, а с стороны именно западных торгашей, потому что он запрещал, ну как бы вообще.
Ну да, он в источниках встречается рано в зарубежных, как Грозный. У нас, конечно, Грозный не это самое не назывался. Представь себе Ивану Грозному сказать, что ты Грозный. Иван Грозный, понятно. Нет, конечно, он у нас поздно тоже стал уже называться. Там в конце 17 века, по-моему, за ним закрепляется это прозвище. А в иностранных источниках он называется как Иван. Ну, он и у нас, на самом деле, в летописи, да. В летописи уже постфактум называется Иван, и правил он Грозно. Вот, то есть там была такая формулировка, что вот он Иван Васильевич, и правил он Грозно в своем царстве. И потом это Грозно за ним закрепляется. Ну да, он был такой нервный.
Тип.
Нервный. Там плохо все было. Потом, после этого собора, после этого начинается долгий путь падения Московской Руси, потом это будет еще длиться весь 17 век. Он проиграет все войны, которые начнет. Он выиграл, собственно говоря, вот эту Казанскую, построил, потом он начнет все проигрывать, всем проигрывается, а потом уже 17 век. И сюжет для следующей лекции.
Кому-то интересно, вот эта книжка, она напечатана, там 61 год, да, построена? А это, да, 95. Это актуэк, и сейчас его используют только старобрядцы, то есть в современной церкви он не используется. В общем-то, эти книги уничтожали. А вот
наша
у нас, это, да, это, так сказать, это при сыне Ивана Грозного напечатано. Это руководство для ведения богослужения. Но вот если практикующие современную церковь, они как бы вообще не очень понимают, что тут и как читать, ну, в большей части, то старобрядцы, они используют эту книгу, она читается в субботу и в воскресенье для ведения богослужения. Да, это никакая не фоксимилия, это оригинальная бумага. Это печать. Печать, это ученик Ивана Федорова.
Да, да, Питер. Ну ты что, уехал?